Глава 16. Москва, квартира Ивлевых. Галия с Маратом вышли из детской. Поймал несчастный взгляд жены, она попыталась улыбнуться мне, чтобы успокоить, но получилось плохо. Галия расстроилась, похоже, сильно. Подошел к ней, молча обнял, благодарно кивнув Марату при этом. Не представляю, как бы я сам объяснил жене все, что произошло на улице. Не нужно мне потом всплывать у нее перед глазами с такими плохими словами про ее мать. Брат в таких случаях совсем не то же, что муж. С братом все детство вместе провели. Все наладится. Прошептал я ей, все же попытавшись хоть немного успокоить. Рано или поздно все у всех будет хорошо. Развод — это всегда тяжело. Надо просто набраться терпения и пережить это. Галия кивнула, горько улыбнувшись, и пошла к гостям. Но хоть гости в доме, уже не сможет сосредоточиться на плохих мыслях. Полегче такие новости со двора воспримет. Тут подтянулся Николай с 7-го этажа со статуэткой из темного дерева, изображающей два переплетенных между собой бутылочных дерева. Их верхушки можно использовать как подставки под что-то. Галия с восхищением приняла у него из рук подарок и тут же утащила его к себе на туалетный столик. Николай сегодня был трезв, поэтому сразу сообщил мне, что почти все заказанное привез, и в понедельник я могу забрать вещи в любое время. Завтра никак. Он к друзьям уедет под Москву. Женщины скомандовали рассаживаться за столы. Не хватило табуреток, и все соседи тут же отправились по домам. Николай, капитан, прихватил с собой Родьку в помощь. Анна Аркадьевна увела с собой Загита. Супруги Данченко сами справились, а с Михаилом Андреевичем на 1-й этаж сходил за табуретками Миша Кузнецов. Наконец мы все расселись за 4 столами. В гостиной не влезли, пришлось прихватить часть длинного коридора, поставив один из столов в нем. В тесноте да не в обиде. Наши артисты спели вступительную песню и объявили 1-й тост, который доверили сказать мне как хозяину. Попросил Галию встать рядом. «Новоселье — двойной праздник для нас с супругой», — начал я. «Во-первых, это начало жизни в обновленной квартире, а во-вторых, мы очень рады видеть вас всех сегодня». Понял я свой бокал. «За нас, за вас и за дружбу. Сам люблю тех, кто говорит короткие тосты, и делаю все, чтобы и меня любили за это. Хотя, конечно, обычно напрягают длинные тосты, когда сидишь в компании, где много шапошных знакомых. Не так и весело смотреть по несколько минут на малознакомого человека, который всех напрягает поднятым бокалом и множеством пустых рассуждений про все вокруг, не замечая, как лица вокруг скучнеют с каждым словом. Хотя я не прав. Еще менее весело смотреть на следующего такого же, вскочившего через минуту. Совсем другое дело самые близкие родственники и закадычные друзья, каждое слово от которых приобретает особую сакральную значимость. Но сам на всякий случай все равно и в случайных компаниях, и в очень тесном кругу тосты, говорю, самые короткие. С такой манерой точно не прогадаешь, и антипатии к себе лишней не вызовешь. Начало положил. Выпили, закусили, а дальше гости уже сами себя развлекали, говорили тосты, много было хорошего сказано в наших с Галией адрес, много шутили, смеялись. Потом сделали перерыв, мужчины вышли на лестницу курить, Витя Макаров с Костяном Брагиным включили радиолу и выбирали пластинки. Рима Сачан приехала в широком специфическом платье. Сомнений у меня уже никаких не осталось. «Ну что, вас можно поздравить?» Тихо спросил я Сачана, показав на нее глазами, какой срок-то уже. «Да, 4-й месяц только пошел», — улыбнулся он. «Это ей просто не терпится, вот и носит уже эти платья».
4-й месяц?
Это когда вам рожать?»
«В мае, блин, намаемся».
«Не настраивайся на плохое, все хорошо будет. У меня сестра тоже в мае рожала». Осекся я на полусловии, вспомнив, как нам всем тогда досталось.
«Угу, я помню, помню».
Многозначительно посмотрел он на меня с сарказмом во взгляде. Москва, дом Ивлевых, квартира на 6-м этаже. Направившись от первого шока, Лина почувствовала боль на левом виске. Присмотревшись, она обнаружила, что у нее выдран клок волос, и разрыдалась. Пока она не увидела в зеркале проплешину, боль ее не сильно беспокоила, а как увидела, боль резко усилилась. И стало очень страшно, что волосы не отрастут больше в этом месте.
Наплакавшись над своей несчастной судьбой и розовой проплешиной на виске, Лина начала вспоминать произошедшее во дворе. А что там кричала эта женщина? Что Пашка всех их проклял? Всю ее семью? «Боже мой!» — застыла Лина с гримасой ужаса на лице. «Он же и меня проклял!» «И правда, он же подсылал ко мне какую-то ведьму. Как ее там? Ляра? Диляра?» Уже и не вспомнить, но женщина та была точно близка с потусторонними силами, и здорово тогда я напугала. Мамочки мои, это же после разговора с ней и начались все мои проблемы. И с Гришей, и с Мишей, и теперь вот, потрясенная страшным озарением, Лина боялась пошевелиться, лихорадочно соображая, что же ей теперь делать. «Надо завтра ехать к матери». — решила она. — Она точно знает какую-нибудь бабку в окрестных деревнях вокруг Быкова, которая сможет проклятие с меня снять. Получив момент, познакомился отчаянно с Иваном Алдониным.
— Кстати, — прищурился Иван, — а у меня сюрприз с раскопок. Пошли ко мне.
— Ну, пошли. Заинтригованно переглянулись мы с отчаяном.
— Смотрите, что мы раскопали!
— достал он пачку фотографий. Мы сели с живейшим интересом их разглядывать. Крутили фотки, и так и сяк, земля разбита на участки, полышки, линейки, ничего не поняли. «И что это?» — недоуменно глядя на него, спросил я. «Неразграбленный могильник!» — счастливо улыбаясь, ответил Иван. «Мы только докопались».
«Это хорошо, судя по твоему довольному лицу», — улыбнулся я. «И что там будет?»
«Покойник», — как и само собой разумеющимся, — ответил наш археолог.
«Здорово»,
— разочарованно произнес Сатчан. «А ценное там что-то может быть?»
«Ну, курган не очень большой», — ответил Иван. «Это, скорее всего, какой-нибудь военачальник. С ним могли его коня похоронить, оружие».
«А с точки зрения науки?» — спросил снова я. «Это открытие?»
«Ну, рано говорить», — усмехнулся археолог. «Если мы обнаружим в его могиле топорики американских индейцев, то да, это будет не то что открытие. Это будет сенсация».
«Что за топорики?» — спросил я. «Томагавки, что ли?»
«Нет, крохотные медные. Их вместо монет использовали», — ответил Иван.
«Но это из разряда несбыточных мечтаний о находке, что докажет торговые отношения между Европой и Америкой еще до Колумбовых времен».
«Постой». Быстро посчитал я. «Так если это курган времен Ивана Грозного, то это же уже изрядно после Колумба».
«При Иване Грозном военачальников уже на христианских кладбищах хоронили. Так что мы еще не знаем, может, этот курган к IX веку принадлежит, а это за 6 веков до Колумба», — ответил Иван. «Вот тогда это будет невероятная находка».
«Ясно», — сказал я.
«Ну, а если по-честному, то, скорее всего, найдем в могиле остатки оружия, металлические части, сбруи, одежды», — вздохнул Иван, утратив свой задор. «Это не открытие. Этого уже столько нашли, в каждом краеведческом музее целое ведро в запасниках найдется».
«А кости куда денете?» — поинтересовался я.
«Если необычное захоронение и скелет хорошо сохранился, то дальше им будут заниматься антропологи, а так похороним и все».
«Это как?» — удивился Сатчан.
«Ну, соберем все кости в мешок и закопаем на местном кладбище в номерной могиле».
«Зачем?» — спросил Сатчан.
«А куда их?» — в свою очередь удивился Иван. «Это ж человек был».
«А изучать?» — настаивал Сатчан.
«Слушай, ну, можно передать антропологам 3-4 скелета из большого захоронения. Для понимания, какой национальности это были люди, что произошло, как они погибли и так далее». «Но если их 150? Если это просто погост? Все изучать? Это же не следственные действия, это научное изыскание».
«Ничего себе!» — обескураженно проговорил Сатчан. «Откуда у нас там 150?»
«Ну, вдруг битва была, воины пали, братская могила», — попытался объяснить Иван. «Но не в этот раз. Судя по размеру кургана, у нас будет один покойник».
«Ты знаешь что? Ты наши кости в любом случае сразу не хорони», — попросил я. «Мы найдем художника и попросим по черепу облик воссоздать. Он нам картину нарисует с этим воином. Выставим в музее вместе с тем, что обнаружите в могиле. А потом уже останки захороним по-людски, конечно».
«Хорошая, кстати, мысль», — кивнул Сатчан.
«Ну ладно», — пожал плечами Иван. «Вот вы где», — появился в дверях Гриша. «Мы вас потеряли».
«Ладно, мужики, пошли», — хлопнул я себя по коленям и поднялся. Москва, Киевский вокзал. Оксану переполняли обиды и разочарования. Купив обратный билет на поезд, проходящий через Святославль, Оксана устроилась в зале ожидания, приготовившись ждать около 5 часов до его отправления. Место смогла купить только в общий вагон. «Сейчас сидеть, потом в поезде сидеть», — раздраженно думала она. «Поезд ночью придет, пока до дома дойду, уже 2 часа ночи будет. Хорошо, хоть завтра воскресенье, на работу с утра пораньше не надо. И чего меня понесло в Москву? Сон вещий. А ведь он и правда вещий. Если бы не он, я бы так и не узнала, что Загид уже замену мне нашел. Так бы и надеялась на что-то. Сон-то вещий, просто я неправильно его поняла. Лучше старость встречать в одиночестве, как моя мать, чем с таким лицемером. Еще даже развестись не успели, а у него уже новая жизнь началась. Интересно, а как там мать одна живет?» — задумалась впервые за много лет Оксана. «Рассорились, выгнала меня, а я же ее судьбу теперь один в один повторяю. А вдруг это она так живет сейчас, как мне приснилось? Поднимала меня одна, а я...» Потрясенной ужасной догадкой, Оксана решила как можно скорее съездить на родину и проведать мать. Москва, квартира Ивлевых. Наши старики, художники, артисты Данченко, Али Роева, Анна Аркадьевна с Загитом и Ирина Леонидовна засели в большой комнате за столами и пели песни. Яков Данченко принес гитару, а голоса у многих наших заслушаешься, что Никифоровна, что бабули не хуже еды пели. А кто помоложе, разделились по интересам. Галия, Ксюша, Инна, Рима, Сатчан и Маша засели в детской с малышами, а мы с парнями, Аишей, Женей, Брагиной, Родькой, Аришкой, ушли в дальнюю комнату, прихватив с собой стульев и закуски с выпивкой. Воспользовался моментом и перехватил Ахмада, когда он вышел покурить. «Ну, что вы решили с переездом?» — спросил я. «Искать мне вам работу». «А сами мы что, не найдем?» — спросил Ахмад, нахмурившись. «Найдете». Тут же согласился я. «Ну, вам же для этого придется по предприятиям походить, время на это потратить». «Ничего, мы найдем на это время», — уверил меня отчим и похлопал по плечу, мол, мы и сами еще что-то могем. Вопрос, ехать или не ехать, как я понимаю, уже не стоит. Мысленно улыбнулся я. «А что, о помощи не просит? Так тоже дело понятное. Уязвляет его мужскую гордость. Сколько я всего для него сделал. Хочет доказать, что сам способен семейный вопрос решать. Ну что же, сильно уверенный в себе муж для моей матери, полностью в моих интересах». Он вернулся в большую комнату, а я вернулся к молодежи. Настроение у всех было отличное. Дети резвились, лазили по отцам и по всем, кто вовремя не спрятался. Николай смешил нас рассказами о приключениях в только что закончившемся рейсе. Гриша с Петром такое про службу рассказывали, что никакие анекдоты с этой былью не сравнятся. Смеялись так, что щеки устали. Только Мишка Кузнецов сидел в углу с мрачной физиономией. «Что случилось?» Попросил его со мной сходить на кухню и еще выпивки поднести. А то хорошо пошло под анекдоты, тем более компания в основном мужская. «Миш, случилось что?» — спросил я прямо, когда мы остались одни. «На тебе лица нет». «Да, ерунда просто». «Что просто? Рассказывай. Помощь нужна?» «Да нет. Чем тут поможешь?» «Влюбился, что ли?» — осенило меня. «Или с Наташкой поссорились?» «Что там? Разошлись мы с Наташкой, как море корабли», — развел он руками. «Она в одну сторону, а я в другую. Чужие стали совсем, как разъехались по разным городам. Ну и со второй догадкой ты прав, влюбился». «Так», — потерялся я в догадках. «И что теперь? Кто она?» «Неважно. У нее есть парень. Мне там ничего не светит». «И насколько там все серьезно? Свадьбу уже планируют?» «Нет, насколько я знаю», — пожал плечами Миша. «Слушай, ну тогда это не считается, что у нее есть парень. Ну, ходит себе за ручку, подумаешь. Это все несерьезно и ничего не значит. Пока девушка свободна, вполне можно бороться за ее внимание». «Ну, не знаю». «Ладно, пошли». Подал я ему бутылку водки, а сам взял бутылку вина. «Водка мне пока у меня прослушка стоит строго противопоказана. Нужно следить за тем, что говорю под запись. Ничего, печень целее будет». Вот напасть же у Мишки. Только безответной любви ему и не хватало. Нас встретили радостными возгласами, и веселье закрутилось по второму кругу. Соседи тоже душевно гуляли в большой комнате. Первыми засобирались домой Жариковы, точнее, мама с Ахмадом предложили им отвезти их с детьми в Мытищи, а то им еще в деревню потом с бабушкой и Трофимом возвращаться. Никифоровна с Егорычем решили в Москве пока остаться, с Гришей и Родькой побыть. За Жариковыми засобирались домой сатчаны. «Я уж праздник тебе не стал работой портить», — тихо сказал он, прощаясь. «Но ты про шинный завод не забыл?» «Помню», — развел я руками, мол, куда я денусь. Потом Марат Аишу до дома провожать поехал. За ними Мишка попрощался и Витя с Машей. Вскоре засобирались и Брагины. «Можно зайду завтра? Разговор есть», — спросил перед уходом Костян. «Конечно. О чем речь?» — ответил я ему. А сам подумал, что там за разговор такой. Можно ли будет дома говорить? Вдруг о помощи генерала Брагина речь зайдет. Ну, если что, громко совру, что пес гулять просится, и уведу Костяна на улицу. Гриша с Николаем и Родькой перебрались в большую комнату, потом художники попрощались и ушли, а Лероевы вернулись и увезли бабушку с Трофимом. Квартира постепенно пустела. В детской с Галией оставалась одна Ксюша, а ей еще домой ехать. До последнего чего-то тянуло, непонятно на что рассчитывала. Или наоборот, не выходила из детской, потому что не хотела с Иваном в одном помещении находиться. Мне все это не нравилось, потому что Галия вынуждена была с ней сидеть, а не с гостями. Несколько раз заглядывал к ним, но у них то сон на балконе, то кормление. У меня даже подозрение появилось, что Галия сама не хочет выходить, расстроилась из-за матери. Ну да, та такой скандал устроила прямо под нашими окнами. Наконец и Ксюша уехала домой, Ирина Леонидовна организовала уборку стола, припахав и Ивана, и Загита с Анной Аркадьевной, и меня хотела. Но у меня пес целый день в кабинете был заперт, извинился и повел его на улицу. Северная Италия, город Бальцано. «Ну, что там, Бланше?» — с нетерпением спросил Коппа инспектора полиции, и, к счастью для него, еще и его друга детства. А то, что оказались формально по разную сторону закона, большим препятствием для их дружбы не стало. Единственное, что в людных местах теперь общаться больше не получается. Приходится встречаться один на один подальше от людей. Вот как сейчас, в горном коттедже в 10 километрах от Бальцано.
12 трупов. У всех огнестрел.
Сделал круглые глаза Бланше.
И гильза от калаша. Ты был прав.
Это точно? Спросил Копа. Ты сам видел?
Нет, что ты. Там все оцеплено. Это же не мой округ. Приехать могу, поболтать, разузнать, но лучше не привлекать к себе внимание начальства, а то спросят, что работы в своем округе не хватает. Добавить? Это мне знакомый инспектор с того округа рассказал. В общем, красота. Сицилийцы к нам больше после такого приема не сунутся. А ты откуда про калаши разузнал? Сам понимаешь, у меня тоже свои знакомые есть. Ну, бывай, дружище, спасибо за помощь.
Бланше уехал от друга с топорщившимся левым карманом. Дружба дружбой, а денег ему Копа исправно подкидывал. Инспектор и так бы ему все нужное рассказывал, но Копе было жалко друга детства, зарплаты у полицейских одни слезы. Так, а чтобы сицилийцы снова в Бальцано не сунулись, мне надо еще кое-кого проведать, пробормотал Копа, проводив машину друга взглядом. Навещу-ка я одного сильно умного депутата городского совета. Копа сел в машину и поехал в центральную часть Бальцано, где в старом городе в уютном ресторанчике любил посидеть вечерами Рикардо Пирас. Депутат не был особо пунктуальным человеком, и главарю местных бандитов пришлось дожидаться его в машине. Уже и заместитель его подтянулся, Лучано Бруно, с которым договорились встретиться в ресторане, а депутата все не было.
«Слушай, Винченцо, если сицилийцы больше не претендуют на бизнес ливанца, почему бы нам не взять его под свой контроль?» — спросил его заместитель, соскучившись сидеть в тишине.
«Я не самоубийца», — хмыкнул Коппа. «Строго между нами девчонку видел у ливанца в офисе? Жену его сына?»
«Ну, видел».
«Это девица из СССР. Она у меня калаш купила незадолго до этой бойни и 300 патронов к нему. Почему ты думал, я сразу про гильзы от калаша подумал?» Бланше подтвердил, что так и есть. Мафиози грохнули из калашей.
«Что ты хочешь сказать?»
С недоумением посмотрел на него Лучано.
«Да я уверен, что она киллер КГБ. А где один, там могут быть и другие. Этот ливанец у них может быть всего лишь прикрытием. Деньги на этих чемоданах зарабатывают для своих тайных операций».
«Так это же русские. У них полно денег». Недоуменно посмотрел на него Лучано. Ни одной спецслужбе мира денег, что государство дает, не хватает. Ты что, не слышал? Как ЦРУ под прикрытием войны во Вьетнаме наркотиками торгует. Думаешь, им мало в Вашингтоне денег дает? Так что и красные тоже нуждаются в дополнительном финансировании. Только сунемся к этому чемоданному бизнесу и рядом с сицилийцами в морге окажемся. Или и вовсе наших тел не найдут. Говорят, хорошие киллеры не повторяются, а у них и вовсе чемоданы. Удобно расчленить и куда угодно в них вывезти. Тем более на колесиках. Не надорвешься тащить. Лучше она аж передернула от такой перспективы. Оказаться расчлененным в чемодане. А то, что он будет на колесиках для удобства перемещения трупа, почему-то показалось каким-то изощренным варварством русских. Он огляделся. День был жаркий, но что-то по коже озноб прошел. И тут увидел знакомую фигуру. «Посмотри, он не пирос ли идет?» — сказал он главарю банды. «Он, сучонок. Пошли!» — решительно вышел из машины копа и направился на перерез депутату. Лучано поспешил за ним. «Сеньор Пирос, говорят, ваши сицилийские друзья совсем плохо себя чувствуют?» — подошел копа в развалочку к депутату. «Зря вы их к нам пригласили. Не любят у нас их. Сами видите, как наш климат плох для их южного здоровья. В следующий раз хорошо подумайте, стоит ли опять их приглашать. Там 12 трупов, а могло и 13 оказаться. Не такая большая разница, правда?» Пирос от неожиданности растерялся, не успел ничего ответить, а копы и Бруно уже пошли дальше, показательно не обращая на него никакого внимания, словно он уже умер. В воскресенье с утра начал восстанавливать режим и себе, и Тузику. Побегали с ним не очень интенсивно после вчерашнего, но все же. Часам к 11 пришли Брагины. Женька Галие пошла помогать, а я пригласил Костяна на кухню. «Завтра выборы комсорга группы», — напомнил он. «Если честно, мне хочется, чтобы меня не избрали». «Ну, здрасте, приехали. Я такую кампанию агитационную провел. Выиграешь ты эти выборы, никуда не денешься». «Вот это меня и беспокоит», — признался он. «А если я опять не справлюсь?» «С какого перепугу? Ты уже всех знаешь, тебя уже все знают. Все у тебя получится», — уверенно заявил я. «А если вопросы какие-то сложные будут?» «Ну какие? Ты же не один. У тебя есть друзья, всегда можешь с нами посоветоваться, с отцом, если правда что-то настолько сложное будет, в чем я сомневаюсь. И потом, у тебя есть Лупиан». «У нее есть Гусев. Вот пусть и решает все сложные вопросы. На то не начальство». «Я с этим всем к тебе приду», — сказал он и смущенно улыбнулся. «Ну, приходи», — рассмеялся я. «Будем думать». Северная Италия, город Бальцано.
«Рикардо, это Палермо. Что у вас там происходит?» — услышал депутат Пирос в трубке возбужденный голос. «Я не могу связаться со своими людьми».
«Нам надо встретиться», — ответил он, признав собеседника по голосу. «Это не телефонный разговор.
Что с моими людьми?»
«Их больше нет».
«Что, всех?»
«Да».
«Этого не может быть»,
— проговорил собеседник, и Рикардо услышал нотки растерянности и страха в его голосе. «Они очень не понравились вашим местным коллегам», — намекнул он собеседнику, «и они не хотят здесь видеть никого чужих».
«Вот так, значит?»
«Да, мне это, глядя в глаза, вчера сказали, намекнув, что я тоже мог уехать. И мне это было очень неприятно слышать. Вы, сеньор, в Палермо, а я-то в Бальцано. Мне не нужны такие проблемы в будущем. И вам, мне кажется, тоже».
«Ну, раз так все у вас там жестко, возможно, вы и правы», —